эфире «Ночная свобода». У Минску 23-я година. В Украинской студии далей Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама обвестил об новых кроках в борьбе с глобальным потеплением. Плануется выучить махчимости буйных штатов, в приватности Калифорнии, ввести жесткие обмежевания на выкиды в атмосферу автомобильных газов. На нараде в Белом доме Обама так само заявил про необходимость домагаться снижения залежности краины от внешних крыницев энергоносбитов. США готовы до наупростовых перемовов с Ираном на конт ядерной программы этой краины. Про это поведомила Сьюзен Райс, новый представник США при ООН. Яна попередила Тегеран, что до его будет сделаны международный тиск, коли он не прислухается до потребования в международной супольности спынить працу по узбогачению урану. Представник президента Украины по питаниях энергетической безопасности Борис Соколовский заявил, что погоднения помеж Россией и Украиной о поставках и транзите газу могут быть признаны несоправдными, поскольку на керовника нафтогаза Украины Олега Дубину подчас перемова в Москве робился тиск. Соколовский подкреслил, что Дубина потрапил в шпиталь одразу после вертания из Москвы в Киев. Сегодня в Будапеште началась международная конференция по проекту трубопроводу «Набукко», по яким газ повинен доставляться в Европу с Каспийского региона, обминаючи Россию. Выступающий на конференции премьер Угорщины Ференц Юрчень заявил, что краины Евразвязу повинны суместно домагаться компенсации за шкоду, нанесенную им недавним газовым конфликтом помеж Россией и Украиной. У Брюсселе сегодня отбылась встреча представника России при НАТО Дмитрия Рогозина и представника Украины в Альянсу. Эта неформальная встреча – первая после того, как летось отношения помеж НАТО и Москвой были заморожены на инициативу Альянсу с причины российской войны с Грузией. У Газе открылся первый судовый процесс в Международном криминальном суде, Сталом трибунале по военных злочинствах. Суд начал разгляд справы лидера конголецких повстанцев Томаса Лубанги, який призывал на майсковую службу детей. Трибунал был створен в 2002 году. Китай, Россия, Израиль, Индия, Пакистан и США отмовились удельничать его працы. Ведущие всесветные компании сегодня за один день скоротили принамси 50 тысяч працовных мест с причиной всесветного кризиса. 20 тысяч супрацовников звольнил Катерпиллер, вытворца бульдозеров, по 13 тысяч вытворца радиоэлектроники Philips и банковская группа ING. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Америка повинна быть готовая до новых ахвяр в Афганистане. И он сказал, что ситуация в Афганистане погоршилась, и талибы контролируют значную частку территории краины. Вы слухали выпуск новинов.
У эфира «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз передача «Праский акцент». Что означают новые арешты у межах антикоррупционной кампании, про якія поведомил генпрокурор Рыгор Васильевич? У якой ступени этой справы з'являются выником борьбы уладных клянов и змены поколения во уладе? Над этими темами у передачи разважаются выдавец интернет-газеты БДГ Петр Марцев, редактор электронного выдания «Ежедневник» Сергей Сацук и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
На этом тыдне на своей прессовой конференции генеральный прокурор Рыгор Васильевич расповел про новые гучные антикоррупционные справы. По обвинувачиванию в хабарництве арештованные были начальник отдела уластной безопасности генпрокуратуры Макаров, а так само были начальник департаменту финансовых расследований комитету Держконтролю Громович. Хвали антикоррупционной чистки, как мы бачим, идут одна за одной. Бо на гэтым же тыдні было прад'яўлены абвінавачванне былому прокурору Менскай вобласці Михаілу Снігіру. Снігір быў зняты з пасады, арыштаваны летась пасля антыкорупцыйнай нарады з удзелам Александра Лукашэнкі. І вось новыя арышты высокапастаўленых асобаў. Чаму? Ці вядома нешта пра тое, у чым менавіта віна спадароў Макарова і Грамовіча? Сергей Сацук.
Анатолию Громовичу имеется много вопросов, в том числе получение взяток, участие в преступной организации, внутреннее властью и служебными полномочиями, а также уклонение от уплаты таможенных платежей. Но пока официально ему инкриминируется только создание и участие в преступной организации. Преступная организация – это по своей сути мафия. То есть в России преступные организации, как правило, руководят воры в законе. То есть у нас получается, что во главе преступной организации часто становятся именно государственные чиновники. И чиновники МВД и генпрокуратуры не раз заявляли, что в Беларуси ликвидирована организованная преступность, что у нас больше нет воров в законе и преступных сообществ. Действительно, воры в законе исчезли, всю воровскую братью прижали, но вместо них начали организовываться новые преступные сообщества под крышей государственных крупных чиновников. Те же бандиты из Гомеля, банда Морозова, прикрывалась генеральскими погонами чиновников МВД. Сейчас выявили новые преступные организации на таможенниках, где прикрытием осуществляли сотрудники КГБ высокопоставленные.
А у справе Макарова что вы ведаете?
Ну, справа Макарова, скажем, это там получение взятки, но я бы не относил это к ряду тех дел, как Громович или там генерал Евгений Комарницкий из Государственного комитета пограничных войск, поскольку это, скажем, такое более внутреннее дело генпрокуратуры, не касающееся каких-то там финансовых вопросов и бизнеса в Беларуси.
Петр Марцев, звертая на себе увагу, что и спадар Макаров, и спадар Громович уже на момент арышту не займали тех высоких посадов, какие яны займали ранее. Это истотно?
Ну, вы знаете, здесь прежде всего как бы технология, потому что очень сложно вести уголовное дело против чиновника, обладающего таким статусом и такими связями. И более того, люди не могут давать показания против своего начальника, поэтому его прежде всего снимают, а потом уже собирают какие-то, в общем, какие-то данные. Поэтому я думаю, что здесь скорее не имеет существенного значения, был он на должности или нет. Что касается вот в целом оценки компании, ну, я не знаю, если вы помните, мы 14 лет ведем, так сказать, неравный бой с коррупцией, с завидным постоянством, и я бы сказал так, что во внутренней политике нашего президента это одна из доминирующих тем. Этим он, в общем, прославился еще до того, как стал президентом. Я сказал бы так, что, в общем, на самом деле, здесь два процесса, которые слились в один. С 2007 года, если вы обратили внимание, идет волна замены кадров, прежде всего в силовых структурах. Идет она двумя способами. Людей просто отправляют в отставку, или, если уж очень тяжело их, сильно их влияние, их убирают через уголовные дела. Так что, я думаю, этот процесс этим не закончится, потому что последуют еще какие-то процессы, потому что замена кадров силовых структур – это достаточно сложная вещь.
Виталь Цыганков, вот Петр Марцев сказал, что все 14 годов у Беларуси протягивается неспынный бой с коррупцией. На ваш погляд, вот то, что мы зазираем зараз, это саправды вот той звыклый фон, який был и год, и два, и 10, и 14 тому, ці все ж таки это, махчима таки, усплеск этой боротьбы?
Звичайно, такая справа, она мая и свои некие агульные с иншими справами рысы и одночасово мае свою специфику, свои особливости. Тут часто сапраўды гучные арышты чиновников спражают пытание не за что, а кому выгодно. И многие эксперты сильные бачат тут боротьбу уладных кланов. Но вот по аналогии можно вспомнить подеи после выбуху 4 липеня. Кого тогда звонили? Лукашенко звонил державного секретаря Рады Беспеки Виктора Шеймана и керовника своей администрации Геннадия не выгласа. Министр внутренних справ Наумов и старшиня КДБ остались при своих посадах. Хотя вот так спокойно подумавши, какая вина керовника администрации у тем, что отбылся выбух на площади. Ну и тогда новым керовником администрации президента стал Владимир Макей и началась политика либерализации и диалогу с Заходом. То бок певная такая гучная подея была выкорыстана и для певных клановых очисток и навод для певной измены политического курса, принамсі певных политических обставин. Так и зараз, некая зява, якая набывает публичный характер, она становится подставой для политических кроков. У прессе гучали околичности того славутого поседжения, коли Александр Лукашенко почал выкрывать милициантов и прокуроров, и для всех присутных, як стало зрозуміло, это было несподіванкой и шоком. Так само просочилась информация, что текст рихтовала администрация президента. Так что ожидая, что, по-перше, новые люди в администрации уздымали свою вагу и, скажем так, свою крутость у системе улады. Они показали, что они могут, они показали, на что они здольные. Так само про то, про что сказал Петр Марцев, вельми важно, что эти подеи идут у рамках агульной кампании «Змены кадров» у силовых ведомствах и приходу на керовные посады молодых людей, яких часом амаль никто в Украине не ведает. Ну и самое главное, все-таки, на мою думку, тут пропагандистский эффект сярод насельництва. Это не борьба клянов, а политично-пропагандистская необходимость таких кроков, какие необходимы у части кризиса.
Петр, вось вы казали про то, что вось приходит новое поколение и ранейших чиновников ти просто сдымают, ти про тюремную камеру. Але, ну, вось то, про что казал Сергей, ну, коли Спадар Грамович был керовником злочинной групповки, ну, так при чем тут змена поколения, там ти некая политика, человек творил злочинство, вот его арештовали. Может, тут уже такая журналистская звычка придумлять там какие-то складанные схемы, там, улада, то вырешила, все вырешила, а может, все простей?
Нет, ну я сказал, что есть, вот, в общем, на самом деле две причины. То есть первая причина – это реальная борьба с коррупцией, то есть с реальными преступлениями или преступными группами и организациями. А вторая причина – это смена кадров. И то, и другое происходит одновременно. Я ведь не говорил, что Грамович попадает под тезис смены кадров. Ну просто здесь достаточно простая логика. Все эти кадры выдвигались на руководящие посты и влиятельные посты, ну скажем так, когда вторым человеком в государстве был Виктор Шейн. Естественно, все кандидатуры, все назначения проходили с его непосредственным санкцией и участием, рекомендацией. То есть считались его людьми. И если убрали Шеймана, если идет смена поколения, то абсолютно логично тому, кто заменил сейчас Шеймана, расставлять своих людей. Вот, в общем-то, и вся логика. В то же время абсолютно верно и то, что сказал Сергей Сацук. Да, есть реальная преступность, есть реальная мафия. В отсутствие как бы воровской, негосударственной мафии всегда доминирует государственная мафия. И идет борьба с ней. И то, и другое верно.
Сергей, а те могли бы вы раскласти, ну что ли, может, по процентах, по долях, что все-таки мы назираем? Те некую измену поколений, махчима инспированную, инициированную, вы высшейшей уладой, ти боротьбу кланов, ти, ну, вось просто так вось на гэты, скажем, месяц вось потрапилася некая колькость, як казали у России, оборотней в погонах, бандитов у погонах. Ну, вот их арештовали.
Ну, я согласен с Петром, что здесь ключевым моментом является то, что своих прежних должностей не занимают Виктор Шейман, Анатолий Тозик и другие лица, благодаря которым президент приходил к власти и устанавливал сильную президентскую власть. Здесь, когда брали Грамовича, когда брали генерала Комарова, когда брали Маркарова, здесь их просто не было кому прикрыть. Я посмотрел бы, как их попробовали арестовать, когда на своих местах был бы Шейман, там Анатолий Тозик. Тозик бы просто не дал обиду Грамовича, поскольку в свое время сам его привел в департамент финансовых расследований. Однако нельзя сказать, что сейчас все аресты, скажем, имеют подоплеку борьба кланов. Такие объяснения можно было привести там 5 лет назад или там даже 2 года назад. Сейчас совсем другая ситуация. Сейчас можно сказать, что пришло просто такое время. Арестованные уже никак не влияли на какие-то процессы внутри страны, потому что как бы уже не находились на своих местах. Ну и не могли участвовать в какой-то кадровой перестановке тоже. На кадровую политику страны тоже не могли влиять. Сейчас в Беларуси такой своеобразный переходный период, когда старые кланы фактически уже развалились, а новые еще не созданы. То есть вот эта молодая поросль, которая пришла во власть, в администрацию президента, она еще как бы расставляет только людей своей власти. И к созданию кланов, которые бы курировали какие-то отрасли экономики, еще как бы фактически не приступила. Будем надеяться, что не приступит. Поэтому громкие аресты сегодня происходят по вполне нормальным, я бы даже сказал, вполне логичным мотивам на почву борьбы с коррупцией. И в этом я вижу достаточно положительную тенденцию сейчас белорусской власти, основное сохранить ее.
Мы чуем, мы читаем про вот такие гучные справы, кшталту вот справы Грамовича, справа Макарова, вот справа Снегиря. Это и саправды вот весь выник борьбы с коррупцией, ти это только верхушка айсберга, а под ее еще, скажем, десятки, может, сотни арештованных людей, которые займали больше низкие посады, скажем, посады в провинции. Мы их просто не ведаем, скажем, ну, ты, кто за этим уважливо не сочит. А на самом деле, махчима, это, ну, вот целая такая велизарная грибница. Тинема.
Первое, что я сделал, когда стал генеральным прокурором Григорий Васильевич, он велел поднять все старые дела, коррупционные, по которым были вынесены отказные решения, то есть постановления в отказе возбуждения уголовных дел, и пересмотреть их. То есть сейчас в Минской области и в других областях очень много начали возбуждать именно против чиновников исполкомов районных дела. Поэтому я думаю, что процесс будет расширяться именно антикоррупционных дел каждый день, и мы будем слышать все о новых арестах. Если говорить, скажем так, о расширении в верхушку там новых генералов, то здесь может быть большие проблемы, потому что, скажем, вот банда Морозова, всем известно, тоже прикрывали 3 генерала. Однако там достаточно быстро привели приговоры в исполнение в отношении руководителей банды, и в отношении 2 генералов, которые сейчас находятся в отставке, уже некому дать признательные показания. То есть, и поэтому как бы вот эти генералы, к примеру, уже не тронут. Все будет зависеть от того, как чиновники, которые видят, что пошла такая новая волна коррупции, как они будут противопоставлять свои какие-то, какие будут противопоставлять свои действия действиям тех, кто сейчас руководит своими структурами и ведет эту борьбу.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напоминку про основные темы сегодняшнего дня. При адміністрації президента створається громадська консультаційна рада у правах чоловіка. До уділу у праці ради запрошений Білоруський Гельсінський комітет. Імідж Білорусі у світі сьогодні обмірковували у МЗС. На посідженні групи країнового маркетингу, окрім державних чиновників, у першиню запросили і незалежних спеціалістів. Призначений на сьогодні суд у справі Франка Вячорки відбувся у потайки на минулому тижні. Вячорка признаний придатним до служби у війську. Почався візит у Брусель міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова. Він обмяркує з тройкою Еуразв'язу перспективи розвиття діалогу Білорусі з Європою. Курс доляра сьогодні досягнув 2700 рублів. Це на 500 рублів більше за курс на кінець літошнього року. Ільнозаводи і Аршанський льнокомбінат, які переживають глибокий заняпад, вирішено об'єднати у холдинг. На думку старшині облвиконкому Косінця, це може урятувати їх від банкрутства. Мы протягнем после короткой обвестки.
Як. Новая передача Сергея Дубовца.
Як, між іншим, адрознівая белорусский клопот от российского, где такого кшталту питання ставится по-іншому. Не як робить, а что робить. Это свідчить про большую увагу з боку російського чоловіка до вибору самого учинку, а не до його характеру. Вірогодно, тут наступства і історичного шляху, коли білорусам найчастіше випадало вибирати менавіта як, а не що, і специфіки культури, яка не могла міняти обставини і тільки підладжувалася до їх.
Нова передача Сергія Дубовця «Як» кожну неділю. Повтор у вівторок.
А зараз працяг передачі «Праський акцент» з уділом Петра Марцева, Сергія Суцука і Віталя Циганкова. Вяді передачі Юрий Дракохруст, тема випуску «Чергове хваля антикорупційної кампанії. Причини і наступства».
Віталь Циганков, ви вже сказали про громадську думку, про громадство, на якое може частково і накіроване, може, коли і не самі ці арешти, але їх оформлення, ось таке гучне, таке публічне. Ми розуміємо, що це все відбувається на тлі фінансового, економічного кризису, який поглибляється. Ось, наскільки це, на ваш погляд, робить ураження на громадську думку, наскільки це може, неким чином компенсувати, скажем, озлоблення, роздражнення тими економічними тяжкостями, з якими зараз сутикаються білоруси?
Я думаю, у значній ступені може. Лукашенко заявив уже, що в сусветному кризисі виновата сусветна корупція. А тепер виглядає, що білоруському народу показують, хто виноватий ось у наших конкретних опошніх економічних проблемах. У принципі, нельга не погодитися, що масова свідомість завсюди сприймає достатково прості формульовки. Люди просто не можуть вивчати всю економіку і ведати там якісь складані економічні механізми, відкуль взявся кризис і чому він прийшов, і чому він в певній ступені об'єктивний, там непозбежний і так далі. Їм я не ведаю, що було все нормально, жили, а раптом стало горш. А раптом починається звільнення, там зменшення заробку і так далі. Їм треба ведати, хто в цьому винуватий. Тут, безумовно, такая угодлівая подказка з боку державних сродків масової інформації дається. І одна справа реальна там боротьба з корупцією, зі злочинством, про яку я казав і Сергій Сацюк, Петр Манс. Друга справа, як це буде оформлено, як це буде подаватися і наскільки гучно це буде все подаваться электорату, поскольку те же самые справы могли пройти довольно спокойно, а не на нарадах с уделом президента. Безумовно, Александр Лукашенко своей интуицией, якая досюль его еще, видать, заховывается довольно мощной, отчувая, что зараз это треба. Вот опошние годы 3-4, когда был экономичный рост и относно беспроблемное экономичное основание, мы бачим, что не было таких гучных справ, гучных дьявол. Александр Лукашенко отчул, что зараз народу треба это кинуть. Это не единая махчимость, соправды, выпустить пар. И мы все ведаем, что люди обмерковывают опошние, скажем, месяцы, годы, как зараз живут чиновники, и ранее они не выглядали такими богатыми еще там в середине, в конце 90-х. Это миновито зарлося за опошние годы. Я вельми таки показальный момент у одним дворе. Я приезжал в гости, там уехала довольно дорогая машина, джип, и я спытал у господара, у чья это, и мне отказали, ну так это с прокуратуры. Отказались таким выглядом, что, мовляв, что тут удивляться. Прокурор и повинен ездить на автомобиле там за 50, не меньше, тысяч доляров. И натурально, что это люди обмерковывают, и то, что когда вот отбылась эта нарада антикоррупционная, я Лукашенко говорил про эти участки милиционеров и про вот эту коррупционную совесть, так сказать, снегера. И натурально, что наступный же день в транспорте повсюду люди это обмерковывали и переважно обмерковывали, ну, в таким захопляльном, ухвальном тоне. Так что это вельми потребное и я лечу достатково эффективная зараз такая пиар-операция Александра Лукашенко.
Петр, а вы сгодны? Ну, вы сами уже сказали, что 14 годов идзе, и, может быть, наоборот, люди уже призвычаились и, может, навод задают пытанне, ну, так что же это за улада такая, что у ее вось на 14-м-то годе высветляется, что некие воры в законе сидят на вельми высоких посадах в державе. Может быть, уже и по тех тинших причинах вось гэтая компании и не дают того эффекта на массовую громадскую сведомость?
Да нет, мне кажется, по-прежнему достаточно живая тема, она всегда живая, она вечно живая, к сожалению, не только в нашей стране. Люди реагируют на это. Ну, я бы еще обратил внимание на вот какой деталь. Да, я согласен абсолютно с Виталием, что это своего рода какой-то такой, в том числе и пиар-инструмент. И обратим внимание, что вот в кризисный период, то есть когда правительство и администрация объявили как бы либерализацию экономической деятельности, хотя, скорее всего, это просто дебюрократизация, управление экономикой, пока эти процессы происходят. Но, тем не менее, правительство понимает, что в период кризиса нужно дать возможность людям самостоятельно себя спасать, то есть развитие, там, допустим, малого и среднего бизнеса. Бизнес должен увидеть, что те структуры, те люди, которые контролировали бизнес, не секрет, что 2/3 у нас уголовных дел – это экономические преступления, и тюрьмы забиты как раз предпринимателями. Бизнес должен увидеть, что те люди, те группы, те структуры, которые занимались поборами и препятствовали развитию бизнеса, вот, ну, нынче страдают. Стало быть, такой месседж. Они могут, бизнес может спокойно развиваться. Здесь еще и такой существенный акцент, как мне представляется.
Сергей, а вот не лечите вы, что, может быть, частково, и снова же мы вот разбираем по мотивах, эта компания, это такая подрихтовка, вот про что уже и Петр сказал, подрихтовка до либерализации. Бо, коли либерализация разгорнется сапраўды, скажем, в полную силу, коли почнется приватизация, то будет великая небеспека, что велизарные гроши, которые будут ходить туды-сюды, ну, вельми великая будет спокуса покласть их у пэўные кишеньки. И, махчима, вы зараз так шашкой машут, менавіта для того, как хотя бы крыху продухилить вот это раскладание этих грошей по кишенях.
Конечно, я считаю, что одна из основных целей данной кампании – это избавиться от тех людей, которые так долго дискредитировали власть и которые создали в стране клановую структуру экономики. Это нужно, в первую очередь, для улучшения институционного климата в Белоруссии, а также для налаживания отношений с Евросоюзом. Поэтому и наблюдаем, как сначала убрали Виктора Шеймана, потом начали убирать отсюда его людей, И сейчас вот начались массовые посадки тех, кто как бы погряз в коррупции, и кого раньше не могли тронуть. Поэтому именно главная цель, я считаю, все-таки, скажем, улучшение имиджа страны, как страны, куда можно вкладывать деньги.
Сергей, ну вот вы уже так само почали вельми важную, на мой погляд, тему. Як на, вось на ваш погляд, ці, може быть, вы просто ведаете, як на вось гэтые кампании, на гэтые деньги реагуе основная масса чиновников? Яна палохается гэтага, яна лічыць, что ну вот сапраўды трэба, так сказать, красці, по меньшей мере, меньше. Ці яна готовая на барацьбу, напрыклад?
Знаете, я очень много общаюсь с силовыми чиновниками и могу точно сказать, что реакция очень сильная. Фактически сейчас чиновничеству дали понять, что они не могут рассчитывать на какое-то прикрытие, каким бы всесильным оно ни было. Рано или поздно это прикрытие будет как бы отодвинуто в сторону, и на них пойдет как бы кара Господня, там, или тех, того, кто выше нас немного Бога. Но есть здесь, вы понимаете, один очень важный отрицательный момент, который как бы до сих пор мы не обратили внимания. Дело в том, что нынешние посадки дали чиновникам даже ясно понять, что в безопасности сегодня никто из них себя чувствовать не может. И неважно, погряз ты в коррупции или нет. То есть, дело в нынешней судебной системе. Она не может обеспечить защиты прав тех, кто честен. Сегодня можно посадить фактически любого человека, и для этого достаточно пойти в Генеральную прокуратуру и дать показания, что когда-то ты ему дал какую-то взятку, скажем, 2 или 5 лет назад. Если тогда были какие-то основания для дачи взятки, все, можете не сомневаться, это чиновника посадят. Поэтому в головах чиновников, особенно у молодых, сегодня в головах как бы происходит такая революция, у которых много врагов, вот силовики особенно, они думают, вот мы словили преступника, а что будет завтра? Завтра преступник даст после меня показания, что он дал мне взятку, меня посадят. Зачем же быть мне честным? Я лучше возьму, так меня посадят хоть за что-то. И сейчас среди молодых силовиков очень сильно идет тенденция именно наоборот ввязать в коррупцию. Поэтому вот прежде чем начинать эту кампанию, я думаю, здесь такая стратегическая ошибка власти, нужно сначала было сделать хорошую независимую систему правосудия, объективную. А после этого уже начнем массовую антикоррупционную кампанию.
Виталь, а поводле ваших звесток, поводле ваших назиранняў, якая реакция чиновенской массы на гэтые гучные посадки?
Я сначала хотел бы отреагировать на выказывание Сергея Цацука, что на початку державе варто было бы створить незалежную и свободную и добро функционирующую судовую систему. Ну, это, сдается, принамсі за опошние вот 14 годов этой влады зусім не стояло на парадку дня. Это ж просто такая крамола, это просто, не знаю, подмывание у всего политического ладу, які у нас існує в Беларуси, існує тады, коли будет незалежная система, это не только она будет там обвинять чиновника, она, пробачьте, тады и Чигиря не посадить, она тады и Ливонова не посадить. Это зусім не те наступствы, якія улада хотела бы на сегодняшний день. Максима улада уже дошла до некого такого зровня, что подумывая про то, что и суды у нас нехай будут правильными и незалежными. Но покуль про гэта, так сказаць, і блізка не стаяла, і ўлада наўмысна мала суды сваім падпарадкаванні, і гэта трэба разумець. Пытанне карупцыі, оно было не настолькі важнае, каб дзеля гэтага вызваляць суды, это значна больш небяспечна для ўлады. Ну, а цяпер пра рэакцыю чиновников. Ну, мне тут здаецца, что ты чиновники, якія займаліся коррупцией, яны и будут протягивать. Тут такую приду довольно, может, недокладную, але довольно такую веселую аналогию. Вот человек иде в казино, и он же не иде проигрывать, и он иде выигрывать. И он различивает, что именно ему пошанцует, что он таки разумный, обдурить рулетку. Ну, и чиновник так и тут думает, что он таки разумный, и ему все сойдет с рук, ничего здесь не станет, миновито ему пошанцует. Ну, а те, которые были сумленными, сумленными останутся, и я ведаю, многие чиновники как раз боятся лишний раз взять на себе некое довольно важное решение, где есть только некий намек на бизнес-интерес. Они просто навод не уладить те пытания, которые могут быть не связаны с бизнесом, с финансовыми интересами, просто боючися брать отказность, бо ведать, что саправды любая провокация, любая некие деяния любого ворога может скончиться тем, что потом нияк себя не оборонишь, не только свое доброе имя, але и свою свободу.
Прогучала передача «Праский акцент». У ёй удзельнічалі выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд.
У эфіры «Начная свабода». У Менску 23.30. У праскай студыі далей Юрый Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Пачаўся візіт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай у развязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадска-кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі насамрэч адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным для службы ў войску. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Сёння 15 гадоў з дня смерці пісьменніка, навукоўца, палітычнага і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт США Барак Абама абвясціў аб новых кроках у барацьбе з глябальным пацяпленнем. Плануецца вывучыць магчымасці буйных штатаў увесці жорсткія абмежаванні на выкіды ў атмасферу аўтамабільных газаў. На пасяджэнні ў Белым доме Абама таксама заявіў пра неабходнасць дамагацца зніжэння залежнасці краіны ад знешніх крыніцаў энерганосьбітаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што Амерыка павінна быць гатовая да новых ахвяраў у Афганістане. Ён сказаў, што сітуацыя ў Афганістане пагоршылася і талібы кантралююць значную частку тэрыторыі краіны. Раней прэзідэнт Абама выказаўся за адпраўку ў Афганістан дадаткова 30 тысячаў амерыканскіх вайскоўцаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прызначыў адмысловага пасланніка для дэмаркацыі межаў з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Расія летась прызнала гэтыя грузінскія аўтаноміі незалежнымі дзяржавамі. Паводле крыніцаў ВМФ Расіі, Масква плануе стварыць у абхазскім порце Ачамчыра сталую базу чарнаморскага флоту. Зараз чарнаморскі флот Расіі базуецца ва ўкраінскім Севастополі. Тэрмін арэнды сканчаецца ў 2017 годзе. Вядучыя усесветныя кампаніі за адзін дзень скарацілі прынамсі 50 тысячаў працоўных месцаў з прычыны усесветнага крызісу. 20 тысяч супрацоўнікаў звольніў Катерпіллер, вытворца бульдозераў, па 13 тысяч вытворца радыёэлектронікі Філіпс і банкаўская група АНГ. Прадстаўнік прэзідэнта Ўкраіны ў пытаннях энергетычнай бяспекі Барыс Сакалоўскі заявіў, што пагадненне паміж Расіяй і Ўкраінай аб пастаўках і транзіце газу могуць быць прызнаныя несапраўднымі, паколькі на кіраўніка нафтагазу Ўкраіны Алега Дубіну падчас перамовы ў Маскве рабіўся ціск. Сакалоўскі падкрэсліў, што Дубіна патрапіў у шпіталь адразу пасля вяртання з Масквы ў Кіеў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 154-ты выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Літаратурны альманах «Беларус» другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Сёння ў нас у гасцях будзе адзін з ягоных аўтараў Сяржук Сокалаў-Воюш. Зборнік апавяданняў Міраславы Лукшы «Гісторыі з белага свету» пільным крытычным вокам прачытае Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам і мастаком Уладзімерам Сцяпанам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Починаем наш выпуск. Белорусские письменники, якія стала живут за мяжой, займели свое литературное выданне. Гэта альманах «Беларус», які другі год запар выходзіць у Нью-Йорку при одноименной газете. Ягоныя аўтары – жыхары Аўстраліі, Канады, Литвы, Украины, Польши, Израилю, США ды іншых краінаў. З адным з іх, Сержуком Сокалавым Воюшам, по телефоне з Нью-Йорку гутарыць Валентина Аксак.
Літаратурны альманах беларускіх пісьменнікаў замежжа. Хто яго выдае, як ён започаткаваўся, як ідэя паўстала выдаваць такі альманах?
Ідэя ўзнікла некалькі гадоў таму. Рэдактар газеты «Беларус» Марат Клакоцкі гаварыў пра гэта. Гаварыў са мной, гаварыў з Лявоном Юрэвічам. І ідэя як бы лунала ў паветры, але доўга не ўвасаблялася. І вось нарэшце у 2007 годзе Марат узяўся і сваімі сіламі зрабіў. У прадмове да першай кніжкі альманаху Вітаўт Кіпель якраз і піша, что спробы подобных альманахов были на эмиграции. Шмат разов были, и вельми часто это скончалось одним номером. Вельми редко доходило до двух, хотя мы ведаем, что были, например, кон одни литературные альманахи, каких вышло там 5-6 номеров, я уже не памятаю, кольки. Але это уже нечто такое новое, бо великая перерва была помеж апошними тими номерами, тими альманахами и гэтыми. К тому это, как бы, можно лечить уже новой изъявой.
Новая изъява и новые авторы. И кто яны? Мы ведаем классиков белорусских письменников замежжа: Соловей, Арсеньева, Акула, Юхновец. Кто теперь стался авторами нового литературного альманаху?
Авторы теперешнего альманаху, среди них так само есть ведомые письменники, например, Янка Запрудник. Мы ведаем его, что он пишет верши, например, Шур Макс, які так само уже ведомы в Беларуси як поэт, автор нескольких книжек. И так само новые авторы, якія з'являються тут и з'являються нечакано. Вось, наприклад, я беру книжку за год 2008. Это, наприклад, Крайченцева Людмила народилась и стала живе в Москве. И вось на самовизначение поуплывала семья дядьки Костуся Шидловского с Браславщины. Вось молодая девчина пишет по-белоруску, живучи в Москве. А на угол авторы самых разных краинов, из Чехии, Нина Аксенчик, например, так само авторка нескольких книжек. И так само новые люди, яких мы не ведаем, и по сутности это выдание как бы открывая их на имены. Вельми добро, что тут у недрянном стане находится Полоцкая школа, например, бо апрача мяне тут еще у первой книжцы были верши Инны Снарской.
Вот как раз прихильники твоей творчести и, напевно, затекавятся. А что ж пишет теперь Сержук Соколов Воюш, живучи далеко от родной Полочины, якую только что згадал.
У першым выпуску гэта быў пераклад «Вынішчэнне тыранаў», гэта апавяданне Набокова, пераклад з расійскай мовы, пераклад вельмі складаны, быў вельмі цяжкі, і я думаю, што варты таго, таму што ён гучыць досыць надзённа для Беларусі цяперашняй. А у другой кніжцы гэта п'еса «Трайное дно», таксама п'еса надзённая, і паколькі яе нідзе публікаваць не браліся. А мы ведаем, что режимы изменяются, Беларусь застается, але вось пьеса написана как раз про сегодняшний стан речи в Беларуси, тому где-то позднее я друковать было бы запоздно, и тому вось я отдал ее у альманах «Беларус», и она там з'явилась.
Ты згадал про пераклады, и я ведаю, что у гэтым нумары змешчаны пераклады Ирины Верабей, якая живе теперь у Канады, якая пераклала индианские легенды.
Ирина Верабей ведомая не только как перакладчица, и на прозаик журнал, на листка, и на фотограф, и на секретар Белорусского института науки и мастерства, тому и на вельми великую працу робить. Тут живе и на Торонто. Она перед тем выдала книжку перекладов. Это была книжка «Костуча Акулы», которая была написана по-ангельски, и на ее першими переклала на белорусскую мову.
И опошнее питание. К этим альманахам информация про з'явление якого с друку, змещенная у интернете, уже вельми затекавились тут, у Беларуси. Яким чином можно набыть это выдание тут, у Беларуси?
Ну, я думаю, что наилепший вариант – это звертаться до редакции газеты «Беларус», редактором якої з'являється і складальник альманаху Марат Клакоцкий. Я думаю, что можно его выписать. Это великой складанности, я думаю, что не будет. До речи, на презентации першого номера выступал Жанон Пазняк, и он вельми добро сказал, что наявность такого альманаху свідчить про то, что мы живем так само у беларускай культурнай прасторы. І што гэта вельмі важна для эміграцыі, для людзей, якія, можа, не эмігранты, але апынуліся на захадзе, і гэта магчымасць нашай літаратуры таксама развівацца, бо калі аўтар не друкуецца, то дарогі яму няма, ён піша ў стол. А пісанне ў стол гэта добра толькі ў тых грамадствах, па-мойму, дзе табе не даюць магчымасці друкавацца. А ў такіх краінах, як вот Злучаныя Штаты, ну, ў заходніх краінах чалавек можа друкаваць усё, што ён піша, але для беларускіх аўтараў такой магчымасці не было, бо газета «Беларус» не мае магчымасці друкаваць вялікія аб'ёмныя творы. Таму вось гэты альманах як бы стаўся такой магчымасцю пісаць не ў стол, а пісаць для чытача. Ну, пакуль што гэта чытач, які жыве па-за межамі Беларусі, але я паўтараю, што знайсці, выпісаць гэты нумар беларуса, і першы, і другі, дарэчы, у рэдакцыі ёсць, усіх можна праз рэдакцыю газеты «Беларус».
Пра літаратурны альманах «Беларус» з пісьменнікам Сержуком Сокалавым Воюшам, які жыве ў Нью-Йорку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа», што паўстагоддзя дзейнічае на Беласточчыне, выдае сваю бібліятэку, у якой пабачылі свет дзесяткі кніг беларускіх творцаў, што паволі гісторыі апынуліся ў польскай дзяржаве. Адна з самых актыўных аўтарак згаданага літаб'яднання – паэтка і празаік Міра Лукша. Пры канцы мінулага году ў Беластоку выйшла яе новая кніга «Гісторыі з белага свету», якую прачытала критик Ганна Кислицына.
Магчыма, гэта прыгучыць дзіўна, але чытаць прозу Міры Лукшы і не ведаць, адкуль яна, Міра, ўзялася, бессэнсоўна. Гэта справядліва адносна першых кніг гэтай аўтаркі, якая з'явілася на Беларусі яшчэ ў пачатку 90-х. Гэта слушна і цяпер, калі ў Беластоку выйшаў зборнік гісторыі з белага свету, здаецца, сёмы па ліку. Калі не быць абазнаным у тым, што ўсе аповеды гэтай пісьменніцы, скразная наратыўная гісторыя беларуска-польскага памежжа, то можа падацца, што гутарка вядзецца пра якіх антымансійск, богам забыты ў скраях свету, а зусім не пра цэнтр Еўропы. Згадаем пасаж, які адкрываў у 1992 годзе кнігу «Дзікі птах Верабей». Цытата. «Людзі гаварылі, што дзікуну гэтых выбілі з тысячу гадоў, як не больш назад. Але не ўсіх. То, якую дзеўку прыдушыць наш чалавек у нетры, што ягады збірала, то злавілі якую цікаўную, што падкрадалася да вёскі, а калі ўсе малучыкі ёю нацешыліся, кусалася як воўк, выпускалі ў лес больш здзічэлую». Канец цытаты. Гэтая дзіўная перакуленая свету, дзе дзікунства і цывілізацыя знітаваная як тараканы з санстанцыяй, уражвае цяпер у новай кнізе, дзе першая замалёўка ставіць непадрыхтаванага чытача ў тупік. Галоўны герой апавядання Тарык трапляе ў бальніцу, адкуль разам з гіпсам прывозіць, ну так, таракана. Марыць завесці яму сяброў, але таракан памірае і яму ладзяць хаўтуру, ці па-мясцоваму мярліны. Уражвае не столькі сама, напэўна, камічная сітуацыя, здзіўляе наўскось кінутая заўвага. Да нас ні сілай, ні ласкай не сцягнеш кабету. З той прычыны, што кнігі чальцоў літаратурнага аб'яднання «Белавежа» на Беларусь трапляюць апошнім часам рэдка, сучасны чытач можа і не ведаць пры існаванні гэтай праблемы – татальнай адсутнасці жанок у рэгіёне. Хоць датрываўшы да сярэдзіны кнігі, будзе дзівіцца ўжо іншаму, а як яны, жанчыны, там наогул не перавяліся. Нават калі дапусціць, што пісьменніца згусціла фарбы, хочацца кінуць усё і заняцца эвакуацыяй і мясцовых кабетаў, і самой Міры Лукшы. Пакуль не спалілі, як ледзь не спалілі яе гераіню з апавядання «Суд над чараўніцай». Акрамя жанчын, у дзіўным гэтым краі адсутнічае і паліткарэктнасць. Спачатку проста звяртаеш увагу на тое, што ўся гарэлка пазначана менавіта як руская. Пасля заўважаеш досыць рэдкае для сённяшняй беларускай літаратуры вызначэнне «маскалі». Пасля натыкаешся на чарнамазых і дабіваюць касавокія жаўткі. Калі хто не здагадаўся, в'етнамкі ці нейкія там іншыя бураткі. Карацей, наш Юры Станкевіч нервова паліць у кутку. З другога боку, неяк так нязмушана і натуральна ў пісьменніцы атрымліваецца гэтае парушэнне нормаў, што не і думаеш, а можа гэта і нармальна? Вось, да прыкладу, муза, якая пасылае на тры літары свайго калегу. Гэта прымальна апавяданне музы. А чуць у прамет глобальне матнае слово не дзіва, абразок Каліна. А калі адна бабулька гераіня гаворыць другой: «Усім вам у дупу ўлазіў, быццам у хаце не давалі». Гэта грубасць і праўда жыцця, павяданні Чубаты. Прызнаюся, мяне напружвалі падобныя моманты, як і шматлікія памылкі ў тэкстах. А яшчэ тое, што ў летні кожным апавяданні ёсць нябожчык, а ў некаторых і па 2-3. Сама аўтарка вуснамі сваёй гераіні быццам бы праясняе сітуацыю. Кажуць, труп ажыўляе газету. Але тут я згодная хутчэй з Гекльберы Фінам, які адмовіўся чытаць Біблію, калі даведаўся, што ўсе яе героі памерлі. Зразумела, што вобраз паміраючай беспрацоўя і адсутнасці перспектывы ў белавежы гэтыя шматлікія нябожчыкі ўвасабляюць цалкам і зверху, але шатрыванне чытача не бясконцае. Выратоўваюць кнігу апеляцыя да народнай маралі, лаканічных займальных сюжэтаў і магія, асабліва тонкая на падмешана ў апавяданні «Акно». Цытата. «Перад рудою разматляную барадою мастака вырастала акно. Першы паляціў у акно упушчаны забамлелыя рукі дзяўчыны анёл. Ён урэшце мог распластаць крылы і адчуць сапраўдную анёльскую бязважнасць. Ён вызваліўся з драўніны, якая была дрэва, мела корань, камель і крону». Канец цытаты. Такія, прапісаныя ў дэталях і колерах малюнкі, яшчэ доўга стаяць перад вачыма. У прынцыпе, большасці твораў Лукшы болей пасавала б вызначэнне замалёўкі і праз неразгорнутасць дзеяння, і праз маляўнічасць, акварэльнасць твораў. Не дзіва, што самыя цёплыя адносіны ў яе гераінь якраз да рудога мастака, які адной сваёй прысутнасці згарманізоўвае тэкстапрастору яе твораў. Застаецца спадзявацца, што і ў рэальным жыцці аўтаркі ёсць такі надзейны сонечны прамень.
Вы слухали рецензію Ганни Кісліциної на прозаїчну книгу «Міри Лукши» под назвою «Історії з Білого світу», що вийшла недавно у Білостоку у серії «Бібліотека Білоруського літературного об'єднання «Біловежа». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам і мастаком Уладзімірам Сцяпанам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадская кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў МЗС. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Прызначаны на сёння суд у справе Франа Кавячоркі адбыўся ў Потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкруцтва.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 154-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Восемнадцатого студзеня ў сталічнай кавярні «Лёндон» адкрылася выстава пісьменніка і мастака Уладзіміра Сцяпана. З гэтай нагоды мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Уладзімір, нават неўзброеным вокам заўважна, наколькі розныя ў творчасці, на маю думку, пісьменнік Сцяпан і мастак Сцяпан. Мастак шукае і знаходзіць некія новыя формы, некія новыя ракурсы, а пісьменнік скарыстоўвае пераважна традыцыйныя жанры. З гэтага гледзішча ці не канфліктуюць у табе мастак і літаратар?
Ніколі не канфліктавалі мастак з пісьменнікам, я думаю, што і ніколі не будуць канфліктаваць. Зрэшты, гэта аднолькавыя заняткі, абсалютна аднолькавыя, проста розныя інструменты. Але ўсё адно і там, і ў літаратуры, і ў мастацтве першасным з'яўляецца слова. Пакуль не знойдзеш слова, можна не браць у рукі аловак, паперу, нічога не атрымаецца. Трэба прыдумаць слова, знайсці яго, убачыць. І тады ты зразумееш, што маляваць, і зразумееш, як маляваць.
Першы раз я чую такое прызнанне ад мастака. Трэба прыдумаць не вобраз, трэба прыдумаць слова.
Канешне, слова. Хочаш намаляваць дом. Дом можна намаляваць як сабор, як шпаконю, можна намалювати як будку нейкую. Это розные образы, это розные слова. І у кожном з этих слов, у кожном з этих образов закладені уже нейкі шляхи до того, як это робити. Тому що однольково малювати шпаконю і малювати собор не будеш. Будеш малювати по-розному.
При кінці минулого року ми відзначали 120 годов з дня народження Язе Подраздовича, так само ж мастака і письменника. Ён описував убачаные ім пейзажи на Венеры і Марсе, а потім додавав: «А хто не верить, хай проверить праз телескопи». А наколькі творця повинен бути упевнений у тим, що ён робить? Чи у тебе сподорожнічає твоєї творчості сумнення?
Звісно, сподорожнічає. А без сумнення не буває творчості. Я завжди сумніваюся. Навіть коли вже твор скончений, зроблений, поставлена дата під ним, з'являється жадання перемалювати, переписати. Обов'язково.
Ніколи не ведаєш, що у кінчатковому виніку отримається?
Ніколи. І ніхто не ведає. Тільки графомани ведають. Можна ведати, ну, що повинно отриматися там 5232 знаки. Ну, от це можна підгадати. А сенс в образ не підгадаєш. Сам в образ, сам матеріал, яким користаєшся, він вже починає тягнути у нейкий бок. І виводить часом зусім іншу нейкую плоскость у тої, про що ти навіть і не ведав, і не марив.
Які мастаки сформували тебе як мастака, які письменники оказали вирішальний вплив на тебе як літератора?
Перелічувати прозвище мастаку, коли я скажу Леонардо да Вінчі, на мене повпливав моцно. Ну, він на всіх впливає. Коли скажу, що Пікассо повпливав, він так само на всіх впливає. Коли скажу, що там Магрита, ще ніхто. Шмат хто повпливав. І у літературі шмат хто повпливав. Може, найбільший вплив на мене як на прозаїка оказали Михай Стральцов і В'ячеслав Адамчик. Моцно, видать, на мене повпливав Макс Фріш. Махчима Біблія моцно повпливала. І вона на всіх впливає. Це як Леонардо да Вінчі.
Так, вони на всіх впливають, але не кожен сприймальний до їх.
Ну що значить, не кожен сприймає?
Я ведаю письменників, які ніколи не читали Біблії. Принципово.
Ні, розумієш, можна не читати підручників фізики і хімії, але закони фізики і хімії, вони ж дійничують опосродку, вони будуть на тебе впливати, хочеш ти того чи не хочеш. Так і Біблія. Нейка світопобудова агульна, взаємовідносини поміж людьми, вони ж побудовані на Біблії. Тому это все уплывает. Мы можем сказать, что я не читаю Библии, не читаю ни Корана, ни Ветхий, ни Новый Заповет. И все это меня не тычется. Можно так казать, але это неправда. Оно тычется подсвядомо и дейничая.
А что у литературы ты не принимаешь категорично?
Ну, для меня у литературы самое страшное, это коли литература бездарная. Есть такая литература. Не обовязково, что это графомания. Коли у ее нема души. Коли у литературы нема души, то это не литература. Это уже нечто иное.
Апошнім часом ти спробуєш себе у якості сценариста. Ось коли я читаю сценари Хемінгуея чи, наприклад, Анатолія Вялюгіна, я бачу, кільки там вобразності, кільки там поезії, що означає, гэта так само література. А що сьогодні потребується від автора сценарію кіно?
Того ж самого, що потребувалося 50 годів тому, 60 годів. Того ж самого.
Ну, кіно сьогоднішнє і кіно 50 годів тому – це вельми різні види мастацтва.
Більш технологічне сьогоднішнє мастацтво. Кіно більш технологічне. Ну, тому що з'явилось шмат прилад, яких там не мав той же Ейзенштейн. З'явилось шмат там камер, гук з'явився, музика з'явилася, колір з'явився. Ну, шмат-шмат чого з'явилося. А закони там побудови фільму, вони універсальні. Вони як на початку кінематографа були, такі вони і сьогодні. Ну, з'явилися там нові плині у мастацтві. Звісно, вони з'являються і кіно. З'явився там нейкий нарваний монтаж. От він з'явився у кіно, рваний монтаж, коли там короткими планами. З'явились там довгі плани, наприклад, там Тарковські. План може тягнутися половину фільму чи чверть фільму. А по великим рахунку нічого не змінилось. Ті ж образи, як було цікаво, захопляльно, повучально. Все залишилося так, як було, окрім технології. Технологія змінилася.
Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гость рубрики «Автор і твор» прозаїк Володимир Степан. А зараз прогучать твори у авторському читанні.
Я хочу прочитати кілька фрагментів з книги «Акварельні малюнки». Мяне назвалі па дзеду. Памятаю свайго дзеда Владзіміра добра. Ён памёр, калі мне ішоў 21 год. Ні разу ён не сказаў мне кепскага слова, не пакрыўдзіў, не ударыў, і бацькам не дазваляў на мяне сварыцца. Ні разу, калі я сядзеў за кніжкай ці маляваў, не выключыў святло, не загадаў і нават не папрасіў, каб я ішоў нешта рабіць па гаспадарцы. Ён ставіўся да кніжак і да малявання з павагай неверагоднай. Ён навучыў мяне касіць, кляпаць касу і гастрыць яе шурпатай мянташкай. Пілаваць і калоць дровы, араць і скарадзіць, вадзіць каня і хадзіць за плугам, запрагаць і выпрагаць каня, правільна валіць дрэва, так, каб яно не захрасла і не паламіла другія, меншыя. Ён цярпліва паказваў і тлумачыў, як і што павінен рабіць мужчына. І ён радаваўся і пасміхаўся ў вусы, калі бачыў плён сваёй сялянскай навукі. Ён зрабіў мне маленькую рыдлёўку і касу пад мяне. І малаток у мяне быў свой, спрытны, маленькі, з ясеневай ручкай. Здавалася б, а што мне гарадскому чалавеку з той сялянскай навукі? Дзе я магу яе скарыстаць сёння? Але за кожным з гэтых заняткаў стаяць зямля, лес, пожня, жывёлы і птушкі, дождж і снег. За гэтым хаваюцца родныя словы. І не важна, што зараз многія з іх амаль выйшлі з ужытку, зрабіліся старажытнымі. Але музыка захавалася. Тая сапраўдная, адзіная. Не расейская, не літоўская, не польская, не украінская, а свая. Хацеў напісаць пра дзеда, напісаў пра выхаванне. Але гэта справядліва. Венскае крэсла. Бацька на той час ляжаў у бальніцы, мама яго даглядала. На вёску з маладой жонкай мы паехалі адны. Ішлі 5 кілометраў праз лес, цалаваліся, абдымаліся, гаварылі. Алёне спадабаўся наш чысты і светлы лес. Яна з Віцебшчыны, а там лясы цёмныя, змрочныя. Але не пра тое мой успамін. Вядома, дзеду з бабай Алёна спадабалася адразу, з першага позірку. Не магла не спадабацца. Маладая, прыгожая. На агародзе за яблынямі зелянела канюшына. Вялікі лапік. Мне давялося яе касіць. Дзед ужо быў стары, пад 9-ты десяток подбирался. Я пошел косить. Алена с дедом стояли каля плота и глядели. Конюшина густая, коса ледь тягнется. Ледь пробивается про шчыльную стяну травы. Вечарэ. Цёплый жнівеньскі вечар. Дзед раптам пайшоў у хату і прынёс лёгкае венскае крэсла, якое стаяло ў чыстай палове пры стале. Занёс пад яблыню, паставіў. Не для сябе прынёс, а для маёй маладой жонкі. Алёна, асветленая вечаровым сонцам, сядзіць з яблыкам у руках пад яблыняй. Я кашу канюшыну і адчуваю яе позірк. Дзед стаіць каля плота і дзівіцца на маю Алёну. Я скасіў усю канюшыну да вечара, хоць збіраўся пакінуць палову на раніцу. Успамін з венскім крэслам, якое прынёс дзед Владзімір для Алены, застанецца ў маёй душы, як адзін з самых каштоўных. Фотаздымак. Не любяць беларусы немцаў і не палюбяць. І колькі б немцы не прасілі прабачэння, не каяліся, колькі б не плацілі і не дапамагалі, адносіцы не зменяцца. У бацькі было два старэйшых брата, Павел і Мікола, абодва загінулі. У 41-м, на самым пачатку лета, жонка старэйшага бацькавага брата Павла прыехала з Ленінграда ў вёску пагасцяваць. Меншаму з дзяцей 2, а старэйшаму хлопчыку 5. Пачалася вайна. Яны засталіся тут аж да 45-га. Бацькаў брат Павел загінуў у блакадным Ленінградзе. Павлаў старэйшы сын, мой стрыечны брат, вывучыўся на лётчыка. У 70-м ён прыехаў да нас з Ленінграда. Яны з бацькам сядзелі 2 дні і 2 ночы за сталом і пілі гарэлку. П'янымі не былі. Як па мне, то наадварот выглядалі неверагодна цвярозымі. Яны гаварылі пра вайну, але не пра тое, як ім было страшна, як кепска, як не было чаго есці, а пра тое, як ім было добра. Яны згадвалі тыя 4 гады і смяяліся. Смяяліся. Не гучна, не рагаталі, але смяяліся. Беларусы адрозна ад многіх не рагочуць, а пасміхаюцца. Так і мой бацька з пляменнікам палілі беламор, пілі, гаманілі і пасміхаліся. Большасць іх размоў была пра лес, грыбы, ягады, сена, коней, пташак. Яны гаварылі пра дрэвы, як пра людзей. Згадвалі дубы, якія і я бачыў. Лясное балота. Успаміналі, як цікава было хавацца ў лесе ў будках, зробленых з галля. Пра недаспелыя яблыкі, ад якіх пякотка і баляць жываты. Як партызаны забіралі карову, яна не хацела ісці, баднула маладога партызана так, што той паляцеў пад плот, а шапка пакацілася па сцежцы. У мяне ёсць адна фотакартка Павла. Бацька аддаў яе мне. Няхай у цябе будзе. Ён жа табе родны дзядзька. Бацька сказаў гэта з той невытлумачальнай беларускай усмешкай, якую немагчыма намаляваць. І была ў той усмешцы вайна.
Свае празаічныя абразкі чытаў Уладзімір Сцяпан. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!